Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Никола Тесла – один из величайших ученых 20 века, своими открытиями навсегда изменивший мир. Человек, который придумал смартфон и беспроводной интернет. О нем пишут книги, о Тесле и снимают фильмы, однако некоторые факты его удивительной биографии до сих пор остаются мало знакомы потомкам. Его именем названа единица измерения плотности магнитной индукции. Среди наград множество почетных медалей. Благодаря разнообразным опытам Тесла также прославился как последователь теории эфира. Ну а свою главную известность инженер приобрел благодаря вкладу в применение переменного тока, изобретение синхронного генератора и электродвигателя. Историки спорят и не имеют одного мнения о том, что Тесла – ученый, который изобрел 20 век, либо его называют мошенником, вместе с тем сходятся в том, что он гениальный провидец. В день смерти Теслы мы поговорим подробнее о его изобретении, вкладе в науку и прогресс, а также о мифах вокруг его личности. С нами в студии профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ, ведущий телеканала «Наука» Александр Каплан. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И физик-блогер, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский. Дмитрий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тесле в 1917 году, когда вручали медаль Эдисона за изобретение, ведущий церемонии заявил: «Если изъять из нашего мира изобретение Теслы, заводы перестанут работать, машины встанут, а города погрузятся в темноту». Александр, действительно ли это так? Вот фундамент Теслы в нашем современном мире каков?
Ну да, конечно. Все двигатели работают на переменном токе. Все освещение на переменном токе. Мы прекрасно знаем, что у нас 50 Гц. И там в Америке, где, собственно, Тесла и придумал все это хозяйство с переменным током, там 60 Гц, это его 60 Гц. Он заставил перейти на эту частоту весь мир вот в пределах американского континента. У нас исторически получилось, что это 50 Гц. Так что это действительно весь мир, и если это исчезнет, то исчезнет все. Исчезнет даже интернет.
А как по-вашему, Дмитрий, каков вклад Теслы в прогресс, в науку, в наш мир?
Вклад, несомненно, большой. Я считаю, что очень большой вклад еще в развитие радио, в развитие передачи информации на расстояние без проводов. У него не получилось сделать передачу энергии беспроводную.
Ну, а кто-то говорит, получилось.
Ну, кто-то говорит, да, но в итоге не получилось. Вот. И, конечно же, все, что связано с электричеством, вот он был пионером освоения вот этой отрасли.
Личность легендарная Тесла. Когда он родился, говорят, что принимавшая роды повитуха сочла плохим предзнаменованием сильнейшую грозу, которая была 10 июля 1856-го, а не редко, как говорят в Сербии, подобные явления. На это мать Теслы пророчески ответила: нет, это будет дитя света, а я бы еще и добавил тока, да? Совершенно верно?
Ну да, какое-то такое совпадение. Ну, это...
Свет и ток.
Да, я думаю, что это просто совпадение. Но действительно вся жизнь Тесла была освещена светом сверху и от него самого.
При всем при этом достаточно много мифов вокруг его личности. На ваш взгляд, Дмитрий, обращаюсь к Дмитрию Побединскому, какой из мифов ваш пытливый ум воспринимает как нечто, ну, наиболее такое интересное с точки зрения...
А можно из чего выбирать просто? Там их столько просто.
Ну, во-первых, личные черты. Не знаю, обсессивно-компульсивное расстройство. Мифы вокруг его работоспособности. Я не знаю, мифы вокруг его патентов, многие из которых засекречены. Давайте пойдем по порядку. Мы особо не спешим. Радио «Спутник» в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Доступная прямая трансляция на сайте radiosputnik.ru. Пожалуйста.
Но мне кажется, что интересный есть у него миф, что он изобрел некие лучи смерти, которые могли убивать и использоваться в качестве оружия какого-то невероятно мощного. Но при этом по описанию это очень похоже на некие лазеры. А устройство лазера таково, что без основ квантовой физики его, ну, по сути, невозможно как-то изобрести. И это миф, ну, такой достаточно известный, но при этом, если начать разбираться, то даже уже на первых этапах понятно, что это прям миф, миф мифом. Но этому он и интересен, то, что, с одной стороны, вроде такая красивая и интересная история, но, с другой стороны, смотря на основы этих устройств, понятно, что такого быть не могло.
А вам, Александр, какой из мифов вокруг личности Теслы больше нравится, я не знаю. Больше всего вам приходится его комментировать, я не знаю.
Вы знаете, вот как, если так спрашивать, какой из мифов интереснее? Я думаю, что все это мифы. То есть все, кроме переменного тока, вот, это все мифы. Но там есть еще таких...
А вот Дмитрий не согласен.
Есть там заделы. Дмитрий уже сказал. Один из заделов это, ну, по-моему, похоже, что он был первым, кто додумался до передачи сигналов на расстоянии. То есть радио — это его детище. Потом патенты его аннулировали и решили, что это Маркони сделал. Но по календарному такому времени...
И даже похоже... не Попов, да?
Да, похоже, да, ну и даже не Попов, да.
И даже вот, не Маркони.
Потому... Вот чем нет. дольше я работаю, в том числе и на радио, тем больше уже узнаю отцов радио. Я да. думаю, что еще лет 15 поработаю, и
но
целый список будет.
Там, вы знаете, там все-таки справедливости ради...
То есть каждый шел своей дорогой.
Нет, справедливости ради, похоже, что Тесла первым высказал эту идею, и у него... Первые были практически такие показатели. Он действительно мог продемонстрировал, что можно электромагнитную волну передать на какое-то расстояние. Но дальше он не развил это. Он даже не знал, как это сделать.
Ну, то есть Маркони... он чувствовал, да, был да, провидцем, да, как говорят да, сейчас, да, да. как модно говорить.
Маркони это сделал. Вот. И Попов это сделал. Ну, и дальше, значит, тут итальянские и российские отцы радио появились. Вот. Кроме того, у него интересная идея про телеавтоматы. Он первый додумался, что дистанционным образом можно будет управлять предметами, устройствами и так далее. Это его первая идея.
То есть концепция умного дома, это все тоже уходит
это 1892 год. Никто раньше него вот как бы так предметно это не предъявил, не предложил. Он это предложил предметно, потому что это на основе электромагнитных сигналов, которые уже были открыты. И это такая далеко идущая. И, наконец, всемирная такая паутина, но тогда это не называлось паутина, это называлось охват всего мира вот таким информационным куполом. Ну, а это предтеча такой идеи интернета. Поэтому эти все идеи, видимо, первоисточником был Тесла.
Дмитрий, согласны?
Да, согласен с тем, что он придумал вещи на радиоуправлении, на Чикагской выставке, которая была как раз-таки в 1897
год, да, американская выставка.
Когда они с Вестингаузом выиграли на освещение, да?
Да.
Тендер, как это можно назвать. И он
федеральная
там,
программа, да, ну, практически.
Там, в общем, это было как ВДНХ, только мировая экспорт.
Не, я имею в виду, выиграли вот этот тендер на освещение, на установку вот этих фонарей по всей Америке.
Да, на освещение выставки именно Чикагской, да. И, соответственно, он там еще показывал, демонстрировал радиоуправляемый кораблик. Есть такая история, там фотографии, по-моему, в шоке, что такая игрушка плавает в большом таком бассейне.
Да, по командам неизвестно откуда. Их, это не провода, да. ничего, да.
Ну, поэтому... То есть это фурор, да, для того времени, для конца 19 века, это фурор. Правильно?
Вы знаете, в то слово. Время люди даже, это было настолько фантастично, что люди не оценили эту находку.
Ну это как? Вот подождите. А с чем это сейчас можно сравнить? Вот сейчас что должно произойти такое, придумано и предложено рынку, что мы сейчас этого не оценим? У нас... Ну, я не знаю, смартфон, в котором все, да, вплоть, я не знаю, от контактов, видео, центр развлечений, до того, чтобы купить, я не знаю, там, опцион, фьючерсы на нефть.
Мне кажется, есть устройство, которое еще не оценено, вот Google делал очки, например.
Слушайте, ну, говорят, оно провалилось, это устройство.
Да, провалилось, но, дорогое, но возможно...
Не выпендривайся, говорили некоторые, вот у меня ребята ходили с ними, не выпендривайся, да что ты выпендриваешься, возьми смартфон.
Просто может, а вдруг мы еще просто не готовы к таким вещам. Ну, может быть, мы еще не привыкли к тому, что гаджеты настолько близко к нашему телу, и ну, они прям чуть ли не внутри нас, но чуть ли не в наших глазах.
Ну, это все-таки неравноценно вот этим идеям в то, для того времени.
Вот
для того
времени у нас завязывается дискуссия, то, к чему
так
мы здесь стремимся.
Мы пытаемся какой-то аналог найти.
Да.
Что сейчас
ну, я бы сказал так, что вот если бы сравнимо с этим, это если бы кто-то сейчас продемонстрировал какую-то нестойкую телепортацию. Вот сейчас лежит у нас предмет, направили какой-то аппарат, и этот предмет оказался в другой комнате хотя бы. Вот примерно такие же, такой же...
А что, разве этого еще нету?
Нет, такого еще нет, и такого не будет, потому что это противоречит законам физики. Но вот в то время управление вот таким корабликом, о котором говорил Дмитрий, это было фантастично. Это было фантастично на грани жульничества. Хотя это не было жульничеством. Действительно, все было взаправду.
Ну вот смотрите, да, мифы, легенды, огромное количество патентов, которые остались после смерти Теслы, говорят, что они до сих пор засекречены. У вас есть ощущение и понимание того, насколько велико и объемно вот это наследие Теслы непубличное? О чем там может идти речь? И, так скажем, что представляет актуальный интерес сейчас для нашего общества с развитием технологий? То, что, скажем, предсказал и сформулировал, разработал Тесла, но то, что еще не выведено на рынок, и что еще, например, может выстрелить. Есть ли что-то такое, на ваш взгляд? Ну, Дмитрий.
А я хотел бы уточнить, а как это так, патент засекреченный? Как он может быть засекреченным, если
я к легендам вокруг...
А, какие-то разработки, которые, ну, скрытые, да?
Да, я просто подхвачу вашу мысль, уже предвосхищая ваш ответ, да? Вот эта вся история немного, возможно, раздутая вокруг Теслы, да? Готовясь к эфиру, я читал много, сопоставлял источники. Но, опять же, кому это выгодно? Наверное, тому, кто сейчас эксплуатирует имя Теслы, я об Илоне Маске, формулируя вот этот весь массив, сейчас... Я пытаюсь понять, кому выгодно раздувание вот этих вот фактов, которые не имеют хайпа, да, по большому счету. 400 патентов, говорят, осталось после примерно 400 патентов после смерти Теслы.
Сложно прокомментировать, но, возможно... Ну, это интересно. Он просто оброс такими легендами и такими... Потому что он действительно предвосхитил и был впереди всех, и никто не понимал, как все это работает.
Все патенты известны. Ну, Дмитрий совершенно прав, засекреченных патентов быть не может. Все они известны.
Нет, я, может быть, неправильно сформулировал, я уточню. А те изобретения, которые не запатентованы.
Да, совершенно верно. Ну, существуют легенды, что когда Тесла ушел из жизни, вот как раз 7 января, 43-го года, то в его номере...
Весьма почтенном возрасте,
да,
своей смертью.
Лет, да, 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 но от коронарной недостаточности. И в его номере в отеле «Нью-Йоркер», номер 3327, запоминайте, вот, и в подвалах этого отеля, это было несколько грузовиков его имущества. Всякие аппараты, девайсы, устройства всякие.
Дневники, рабочие тетради.
Да, дневники, рабочие тетради, которые тщательным образом были пронумерованы. Вот это все хозяйство вывезли на склад. Ну, и вот вокруг этого и ходят всякие легенды, что, может быть, это вывезли в ФБР, может быть, украла немецкая разведка, там еще что-то, и так далее. Но вы знаете, по сути вот его работ, его разговоров и так и прочее, в общем-то, это все относится уже к позднему творчеству Тесла, примерно там 15-20 лет, которые все там биографы, друзья, знакомые
уже к тому
не следует рассматривать при оценке его достижений в этом мире. То есть это надо убрать, и тогда все остальное будет в большом-большом позитиве. А это только вносит минус.
При всем при этом говорят, что Тесла очень много оставлял после себя в местах проживания, прежде всего в отелях, предметов, тетрадей, документов, что он не заботился о своем наследии, или он не был этим в полной мере
Что-то в этом я не уверен. Я читал дневники Тесла, и он был очень аккуратен, он нумеровал все свои записи.
Вот я как раз об этом. Вот, человек страдал чуть ли не маниакальной чистоплотностью и педантичностью.
Да, поэтому это
то
вряд
ли. То есть это не стыкуется.
Он все хранил правильно, все, но в конце, видите, он в этом отеле жил больше 10 лет, то есть он был одиноким человеком, и негде было ничего хранить, не с кем было поделиться. Он даже в последние годы он даже не отстранял от себя друзей и знакомых.
Почему?
Ну, у него была такая мания микробного заражения. Поэтому только-только самых каких-то проверенных людей он мог близко воспринимать, остальные распространяли микробы, он держал их на удалении.
И эта мания микробного заражения, она, наверное, прогрессировала с годами, потому что средний, да, так сказать, по возрасту Тесла был замечен в том, что он огромное количество салфеток использовал для того, чтобы просто принять пищу.
Да, это так, но только это не нужно думать, что он стал сумасшедшим, или там, что у него маниакально-депрессивный синдром, или шизофрения. Он был психически нормальным человеком, но со своими вот особенностями,
как любой гений.
Да, которые воспитались в ходе жизни. Он же был все-таки необычным человеком, и он был таким одиозной фигурой в каком-то смысле, потому что он выступал своими идеи предвосхищали, слишком опережали реальность, он ссорился с этими работодателями и так далее. Поэтому вот так вот немножко так вот странный человек, да, но не более того.
Дмитрий, хотелось бы взглянуть на жизнь и научное творчество Теслы с точки зрения патентного права и коммерческих, я не знаю, историй. Тесла на чем заработал деньги? Как он жил?
Поначалу жил он, когда переехал в Америку, не очень богато. Он работал в компании Эдисона, и у него там не складывались отношения ни с Эдисоном, ни вообще с чем-то другим. А потом, когда он основал свою компанию, и вместе с Вестингхаузом они начали разрабатывать систему переменного тока, вот тогда, в принципе, и какие-то деньги приличные уже появились у него.
То есть деньги были, мы обращаемся к нашим слушателям на то, чтобы жить неплохо, достойно, иметь собственный ангар, в котором проводить испытания и тесты, да? О которых,
да,
тоже ходят разного рода легенды. Что он там производил?
Здесь надо уточнить немножко. Дело в том, что иногда он зарабатывал деньги, там десятки тысяч долларов, ну не сотни тысяч. Но у него была манера такая. Все лишние деньги, которые сверх того, что нужно для его скромной жизни, он тратил на свои исследования. Поэтому он жил довольно-таки скромно, у него не было своего дома, он всегда вынужден был снимать там какое-то помещение и так далее. Вот. Но у него были очень тяжелые времена, чтобы понять слушателям, в какой ситуации жил Тесла, уже будучи в Америке, уже, в общем-то, будучи таким известным изобретателем. Он жил, как он сам описывал в дневниках, он жил в катастрофических условиях, в помещениях, которые были абсолютно, ну, грязные для самых последних нищих. И иной раз ему даже не доставалась полка, где ночевать. Он спал на полу в помещении, кишащем всякими насекомыми. И вот это вот, он, например, 1886 год, он провел целый год вот в таких условиях.
Это самое начало его...
Это не самое начало. Он же уже был в Америке, а в Будапеште он был достаточно успешным изобретателем. Собственно, там к нему пришла идея о двигателях, которые должны работать на переменном токе, и он там получал хорошие деньги. Он был, как он писал, что он впервые купил костюм не у старьевщика, а в магазине настоящем. Поэтому все с переменным успехом. Но всегда он жил очень скромно, потому что все деньги, которые сверх того, он использовал на свои изобретения.
А еще говорят, что он, зарабатывая периодически деньги, даже прооперировал голубя, которого кормил в одном из парков Нью-Йорка. Что-то там около 2000 долларов потратил на лечение переломанных конечностей лапок голубя. Это миф?
Нет, это не миф. Дело в том, что голубей в Центральном парке, ни одного голубя, а он просто выделил определенную сумму для того, чтобы специальный человек туда ходил и кормил голубей. И чтобы он собирал раненых голубей, приносил к нему в номер, и дальше он разбирался с врачами ветеринарными, которые делали операции этим голубям. Ну, такая вот, значит, странная эта забота вот именно о голубях.
То есть на себе экономил?
Ну, да, это, в общем-то, такая одна из статей затрат у него была.
Угу. А, Дмитрий, ну и по поводу Николы Тесла. Чувство юмора, говорят, отличное было у него. Уникальная работоспособность. Спал по 2 часа в сутки. Что здесь правда, а что, может быть, небольшой вымысел преувеличения? 2 часа в сутки. Ну, мне с трудом можно представить это.
Но мне хотя тоже сложно представить, хотя я сегодня спал практически столько же, сколько и Тесла.
Именно так готовились к эфиру, да?
Ну да, волновался, конечно же. Но В принципе, всегда я удивляюсь, когда говорят о таких. Он не единственный такой же, ведь есть там полководцы какие-то, которые спали там по там,
Вождь мирового пролетариата Владимир вот. Ленин,
да,
говорят,
да, да,
4
да,
часа спал.
Да. Ну, этому можно верить, можно нет, но какая разница? Мне кажется, нужно судить о Чавике по тому, что он все-таки сделал. А как он это делал? На самом деле, тоже большой вопрос, потому что он был, например, сторонником эфира. И сейчас, даже не сейчас, а в начале 20 века, ученые отказались от этой концепции, а он до конца своих дней верил в существование и, в принципе, все свои разработки в плане передачи энергии беспроводной и радио, он все описывал это вот в этих формулировках, если посмотреть его записи. То есть он описывал все свои изобретения в той концепции, которую ученые отвергли, ну, относительно давно, можно сказать.
Ну и при этом сам Тесла не то чтобы был обласкан вниманием классической науки, да, и он не являлся ни разу обладателем Нобелевской премии.
Вот он отшельник такой,
отшельник.
Какой-то в мире науки. Да-да-да. То есть он абсолютно одиночка и не являлся таким активным участником научного сообщества.
А может быть и правильно, и не нужно?
Вы знаете, здесь вот нужно все-таки внести некоторую поправку. Ученым он не был. Он не был в классическом смысле исследователем, экспериментатором, как вот это делает классическая наука. У него, собственно, даже и образования такого не было, чтобы стать настоящим ученым. Но у него было колоссальное преимущество перед большинством ученых.
Какое же?
Он, опять же, в дневниках он описывал свой метод исследования. Он так называл «мой научный метод исследования». Он состоял из двух компонентов. Озарение – плюс мои собственные мысли. Вот это озарение — это уникальная вещь, которая обязательно необходима для великих открытий. Но оно посещает далеко не каждого ученого. Я думаю, тоже единицы. Поэтому вот он обладал возможностью этого озарения. Он так и писал. И, собственно, мы, в общем-то, знаем и по себе, что иногда, допустим, новый маршрут автобуса, вот какое-то озарение. Ну, это маленькое открытие для конкретного человека. А для него это были мировые озарения.
Ну и по поводу Теслы, прежде всего, да, вот заголовок я вынес. Человек, придумавший смартфон и беспроводной интернет. Ну, может быть, не смартфон в том понимании, в каком он сейчас, да, но принципы смартфона, Дмитрий, обращаюсь к вам, они до сих пор ликвидны с точки зрения современности? Прошли ли они испытания десятилетиями производства этих девайсов? Принципы Теслы.
Принципы Теслы? Ну, я думаю, что это можно сказать только в контексте беспроводной передачи беспроводной передачи информации. Потому что в смартфонах сейчас, если говорить о технологиях, используется очень многое.
Десятки тысяч, я думаю,
технологий
и патентов.
Которые не только Тесла придумал так-то.
На секундочку, да?
Да.
Да, Дмитрий, ну и по поводу наследия Теслы, да, вот Александр сказал, что он не был Тесла в классическом понимании ученым, но что же тогда помогало ему продавать свои патенты? Имя, харизма?
Мне кажется, что помогало продавать патенты то, что они были нужны и востребованы. Продается
и
то, что востребовано.
Безусловно.
Конечно. И на самом деле он придумывал кучу всего и бесполезного на самом-то деле. То есть у него в лаборатории, например, он проводил какие-то невероятные демонстрации, когда он зажигал лампочки у себя в руках, там молнии пускал какие-то огромные. И на это тоже у него есть патенты, но только они не приносили ему денег. Это просто было для его удовлетворения его каких-то творческих амбиций или... амбиции как изобретателя. Но деньги ему приносило только то, что действительно пользу какую-то приносило. Основное — это, конечно же, устройство на переменном токе, двигатель, генератор.
И вот по поводу молнии, да, в интернете есть фотографии, где Тесла стоит у себя в помещении, наверное, это тот самый экспериментальный ангар, и вот эти молнии устремлены в стену.
Это с длинной выдержкой. Фотография сделана, многие
шикарные,
фотографии.
И шокирующие.
Да, и на самом деле это не то, что такая огромная молния. Они, ну, их много просто было. Там выдержка, допустим, 2 минуты. И за 2 минуты там столько этих молний. И он сидит с книжкой, он не двигается там просто. И он такой неподвижный. А этих молний, там она проскакивает раз в секунду. Но так как было 2 минуты, вот получается 120 молний слились в такую огромную картинку. Так что на самом деле было не так масштабно, но красиво тоже.
А вы что скажете по этому поводу, Александр?
Ну, вы знаете, это, значит, каждый школьник, ему демонстрировали в физическом классе, в 5-м, 6-м или 7-м, не знаю, Дмитрий поправит, эти молнии, потому что мы знаем, что пробить сантиметр воздуха нужно 40 тысяч вольт, и тогда проскочит искра. А если там больше, значит, больше вольт. И он демонстрировал, что он может создать такие генераторы, которые дают миллионы вольт. А это ему нужно было для того, чтобы показать, что надо можно передавать энергию на очень большие расстояния.
Продолжим буквально через пару минут выпуск новостей на радио «Спутник». Я напомню, мы обсуждаем личность изобретения и мифы вокруг Николы Теслы вместе с профессором, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ, ведущим телеканала «Наука» Александром Капланом и физиком-блогером, автором YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрием Побединским.